Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресение». Мы с вами начали разговор о доверии. На прошлом уроке я познакомила вас с первым периодом в жизни человека после рождения, до 1 года. По словам известного американского психолога Эрика Эриксона, к которому присоединяются практически все педагоги и психологи, изучающие детство, в течение 1 года жизни самое главное психическое новообразование, которое должен вынести человек при благоприятном проживании этого этапа, это базовое доверие миру. Термин, которым обозначает это качество Эриксон, является надежда. Ребенок, получающий любовь, заботу и внимание матери, в этот период максимально подготовлен к следующей жизни. А дети, которые волей человека лишены этой заботы, что происходит с ними? В медицине существует такой термин – госпитализм. Его не назовешь диагнозом в полном смысле этого слова, но от него умирают. Умирают маленькие ребятишки, кому с первых часов их жизни отказано в материнской заботе, ласке и внимании. Умирают отказники в больницах или домах ребенка в прекрасно обустроенных для них помещениях. Дети, брошенные родителями, даже если за ними осуществляется нормальный уход с точки зрения жизнеобеспечения, не хотят жить. Поражает тишина в этих палатах. Кое-кто иногда вскрикнет, но быстро замолкает. Они даже не плачут. Они уже не верят, они уже не надеются, что они кому-то нужны, и кто-то может их защитить. Душа, пришедшая в маленьком и беспомощном теле в этот мир, ощущает бездну равнодушия и пустоту. Она просто уходит. Во время беременности, родов и первого года жизни мать и дитя – это единая целостная система. Младенец чрезвычайно восприимчив к психическому состоянию своей мамы. Если у мамы светло и спокойно на душе, если она с уверенностью смотрит в будущее, если ее окружают любящие и заботливые люди, то и малыш будет радостным и спокойным. Такие дети уже в раннем детстве проявляют общительность, сообразительность, отличаются инициативностью, отзывчивостью, сочувствием. Никакие няни не заменят ребенку мать в течение 1 года жизни. Ей нельзя уезжать от малыша даже на короткое время. Если же ей все-таки необходимо уйти, то она должна для себя оценить весомость этих причин, осознавая тот факт, что она подвергает риску базовое доверие своего ребенка к ней и к миру. Если ребенок уже в состоянии сколько-нибудь понять причину отлучки матери, то это надо обязательно сделать, доступными способами объяснить ему действительную причину ухода мамы и кто о нем будет заботиться в ее отсутствии. Если ребенку доступно понимание завтра, после обеда или ужина, или другие временные ориентиры, их тоже надо обозначить и обязательно выполнить. Это уже пренепременное условие. Если ваш ребенок еще совсем мал и испытывает потребность в ночных кормлениях, не лишайте его этого. Если не хочет лежать в кроватке, берите на руки. Это важный момент общения с мамой, подтверждающий «все хорошо». Если не можете понять, почему он плачет, думайте сердцем. Именно маме это понимание дано от природы. И не думайте о плохом. Сама мать должна быть уверена, что она любима этим миром. И тот ребенок, который пришел в ее семью, которого она выносила и родила на свет, это именно тот человек, который нужен ей для ее личного развития. И по этой же причине именно она нужна ему. Американский психоаналитик Салливан, посвятивший свои исследования взаимоотношения матери и младенца, выявил, что если мать кормит младенца в состоянии тревоги, то для него весь мир, для младенца, окрашивается в темные тона, становится страшным, угрожающим и ужасным. Дети реагируют по принципу «все или ничего». Материнская тревога даже в небольших дозах вызывает у них переживание ужаса. Поэтому ситуация кормления становится для ребенка страшной, и он уходит от нее, отказывается от груди. Взрослый становится опасным, мир страшным и враждебным. От такого мира надо учиться защищаться. Если в этой ситуации мать не понимает сути происходящих событий, еще больше раздражается, нервничает, начинает насильно принуждать ребенка, а то и наказывает его, то проблема только усугубляется. Младенец может впасть в прострацию от страха и ужаса, превышающего его маленькие силы. Он может оцепенеть от запредельного возбуждения. А взрослые рядом вздохнут с облегчением. Ну вот, наконец-то успокоился. Раз за разом повторение таких ситуаций чревато возникновением различных болезней, физических, а главное психических. Страх, недоверие и беспомощность ложатся первыми кирпичиками в фундамент личности будущего человека. Надо ли описывать, какое здание выстроится на подобном фундаменте? У ребенка не закладывается основы для формирования здорового характера, а происходит совершенно обратное. В будущий характер человека закладывается такая определяющая многое черта, как негативизм. Чуть позже мы еще поговорим об этой черте характера и как она влияет на судьбу человека. Итак, главное приобретение, которое ваш ребенок должен вынести из первого года своей жизни – базовое доверие к миру. Давайте представим, о чем может поведать нам маленький ребенок, если бы он умел хорошо говорить и выражать свои чувства. Мне всего один год. И хотя я пока и не осознаю себя чем-то особо отдельным от моего окружения, я уже могу сам добираться до ярких игрушек на ковре. Но мне нравится, когда меня берут на руки и качают. Я уже навсегда запомнил это блаженное чувство защищенности и покоя. Неосознанно я буду стремиться к нему всю свою взрослую жизнь. Мне хорошо, когда тепло и сухо, когда все рядом и никто не кричит. Я уже знаю свое имя, но что это такое, я не знаю. Я ничегошенько не запомню из того, что происходит со мной сейчас. И тем не менее, все эти события всегда будут во мне. Минуя мое сознание, которого еще практически нет, они примехонько попадут в мою душу или в мое бессознательное, как модно сейчас выражаться, и оттуда будут влиять на мое поведение, когда мне будет 12, 18, и уж обязательно, когда исполнится 30 и даже 40 лет. Ничего себе перспективочка! А сейчас я вынужден все это пускать на самотек. Сейчас я все без малейшего фильтра допускаю до своей души, до своей сути, можно сказать, и уже допускал целый год. И еще как минимум год или два придется мне положиться на вашу мудрость, любовь, терпение, дорогие родители, и продолжать запечатлевать все события, эмоции, радости и горести в режиме реального времени и без функции стереть. Сейчас я чистая доска, табула раса, я абсолютно внушаем, и именно этим держусь. Вот такое или примерно такое повествование мы бы услышали, если бы. Такая очевидная детская внушаемость этого периода от года до 2,5-3 лет несколько отличается от беспредельного доверия миру младенца. Малыш уже познакомился со своими близкими, знает их и доверяет им. Чужих может пугаться и не признавать. Он охотно принял свое имя и уморительно копирует взрослых. Все, чему научился трехлетка, обязано безоговорочному доверию близким людям, словам, которые он стал понимать, запретам, которые он стал выполнять или старается выполнять по мере сил, поощрениям, которые радовали его и закрепили свой определенный жизненно необходимый навык. Все, что усвоил наш малыш, это то, что мы внушили ему, пользуясь его абсолютным доверием. Беспрепятственное впитывание любой информации согласовало его с тем временем, местом и окружением, в котором он очутился. Это основа его выживания. Любому детенышу животного этого бы хватило на всю жизнь, а человек только в самом начале своего пути, своего развития. Он только начинается. В человека с самого его рождения заложено чувство самодостаточности, самость, его самобытность и уникальность. Проявляться оно начинает позже, тогда, когда маленький человек уже выделил себя из окружающего мира и сказал «я сам». Это первый всплеск его самостоятельности. Здесь он впервые пробует мир на зуб. На зуб молочный, без корня действительной жизни, но уже вполне осязаемо жесткий. Примерно к 2,5 годам очаровательный малыш превращается в этакого упрямца, который с необыкновенной страстностью вдруг начинает отстаивать свои права на свободу. «Я сам. Нет, не хочу, не буду, не дам». Почти любая просьба, приказ или предложение встречают яростное сопротивление. Недавний чистюля, добросовестно принявший идею горшка, начинает вновь делать свои дела в штанишке. Только-только сформированная привычка чистоты летит прахом. Может перестать даже говорить. Делает все как будто назло, испытывая наше терпение и в одностороннем порядке аннулируя прежние договоренности. Война. Война? С кем или с чем? За что? Да, в общем-то, не война, а скорее первая вылазка разведчика-партизана в мир взрослой свободы. Первая попытка, по выражению психолога Альфреда Адлера, преодолеть комплекс неполноценности. Этот психолог обращает внимание на присущее большинству детей чувство собственной неполноценности по сравнению с всемогущими взрослыми. Развитие личности, согласно теории Адлера, зависит от того, каким образом этот комплекс неполноценности будет компенсироваться. В это время некоторые родители могут натворить бед. Их желание полностью подчинить ребенка себе, происходящее от слишком большой уверенности в себе или, наоборот, от неуверенности в себе, часто связано с неосознаваемым чувством вины по отношению к ребенку, чревато далеко идущими последствиями для становления характера нашего разведчика-партизана. Будьте осторожны. Вы рискуете сломать личность в самом начале. Посмотрите на строптивость вашего ребенка с другой стороны. Малыш, трехлетка, впервые осознал свое «я». Он впервые утверждает себя, свою волю и свою самоценность в этой жизни. Он бросает вызов судьбе, миру, самому себе. Здесь первая попытка противопоставить себя всему тому, что раньше вызывало абсолютное доверие, тому, что сделало его таким, каким он стал, но без своего участия. Он выжил, но практически без собственного сознательного участия в этом процессе. Все, что до сих пор вкладывалось и усваивалось им, не есть, собственно, он. А есть то, что он вынужден был воспринять, чтобы выжить. Другой альтернативы не было. В этом кризисе подвиг и вместе с тем трагедия всего человека. Первичное и абсолютное счастье в единстве с миром, а также неистребимое желание утвердить собственную волю в этой жизни и повести мир за собой. Наш герой учится пока еще даже неосознанно утверждать свою волю и сознавать свое «я». Это первая попытка научиться быть самим собой. Первая в его жизни задача – не потеряться и не сломаться. И, самое главное, снова выжить. Большинство родителей убеждены, что несут полную ответственность за детей. И пытаются это свое чувство пронести знаменем через всю жизнь. Постепенно это знамя превращается в дамоклов меч над головами их детей. Меч, не дающий им ни распрямиться, ни даже поднять головы. На самом деле любой человек несет ответственность только за свое отношение к чему-либо или к кому-либо, и за свои действия и поступки. Человек, не усвоивший этого закона, превратно толкует для себя и заботу о своем ребенке. И забота, и любовь, и ответственность подменяются одним сплошным контролем. Это характеристика взрослого человека, увы, не ставшего зрелой личностью. Настоящая ответственность – это оборотная сторона доверия. Как ни странно и непривычно это не покажется, но это два качества характера, не существующие отдельно друг от друга. И искажением они подвергаются вместе, и если совсем отсутствуют, то оба сразу. Правильная ответственность родительского воспитания, как, впрочем, и любого другого воспитания, решает задачу – научить наших детей обходиться без нас. Эта задача не решается ни периодическим повторением ребенку увещеваний типа «ты должен отвечать за свои поступки». Эта задача практически нерешаема без доверия ребенку, а значит, ответственности взрослого за самого себя. Наша повышенная родительская тревожность, опека, желание все сделать как можно лучше часто приводят прямо к противоположным результатам. Мы захлестываем одного или двух своих детей высоченной волной своей заботы. Важность правильного воспитания настолько вросла в наше сознание, что даже редкое ничего не делание со своим ребенком мы ставим себе в укор. Природа мудра. Она позаботилась вложить в человека родительский инстинкт. И количество этого инстинкта тоже обосновано природой, разумом Господним. Женщина предназначена быть матерью не 1-2 раза за свою жизнь, а 5, 7, 10 раз. И тогда заботы, тревоги и переживания, достающиеся одному ребенку, оптимальны для его нормального развития. Женщина, ответственно относящаяся к своему природному предназначению, волей-неволей будет доверять каждому из своих детей в 5, 7 и 10 раз больше соответственно. Еще в семьях наших родителей было по такому количеству детей. А в наших. По этому случаю мне вспоминаются слова одной современной матери 10 детей. Она сказала: «Это высший пилотаж – хорошо воспитать одного ребенка. Мудрость зрелого человека». Я далека от иллюзии, что в нашем обществе, уже вкусившем прелесть малодетных семей, в полном объеме возродится традиция больших семей, где хотя бы 4 или 5 детей будет нормой. Можно долго горевать по этому поводу, посыпая голову пеплом и приводя супераргументированные доводы и выводы современной демографической ситуации, грозящей нам костлявым кулаком. Но под этим предлогом оставлять без внимания особенности воспитания в малодетных семьях, уповая на то, что в скором времени все проникнутся энтузиазмом больших семей, мы рискуем, что демография станет грозить нам уже двумя кулаками. Поэтому нельзя ждать, пока наша природа перестроится на другую норму дозирования нашего материнского инстинкта. Надо учиться высшему пилотажу. Впрочем, как говорится, лучше и того не забывать. Возрождать традиции больших дружных семей и от этого не отказываться, грамотно подходить к воспитанию только одного или двух детей в семье. На следующем уроке мы поговорим об острых углах воспитания в малодетных семьях. До свидания.